Период, описываемый в этой книге, очень короток, даже короче царствования Петра I, 1682-1725 годы, потому что поначалу монарх правил лишь номинально, и события тех лет изложены в предыдущем томе. Однако 30-летие, в течение которого Петр Алексеевич проводил свои преобразования, имеет огромную важность. Оно определило последующую судьбу страны и существенно повлияло на ход мировой, прежде всего европейской истории. Произошло весьма значительное переустройство российского государства, притом не в результате национальной катастрофы, как в XV веке, после монгольского ига или в XVII после смуты, а вследствие сознательно осуществленных реформ. Этот опыт заслуживает внимательного изучения. Реконструкция государства была вызвана причинами вполне объективными, несовершенством прежней модели, но в ее ходе прослеживается немало и субъективного, идущего от личности человека, который инициировал и возглавил этот процесс. А поскольку личность была довольно причудливой, столь же колоритной получилась и эпоха. Писать о Петре и его времени оказалось очень непросто. У нас есть 4 крупных исторических деятеля, отношение к которым окрашено сильными эмоциями. Иван Грозный, Ленин, Сталин и Петр Великий. Об этих правителях страстно спорят не только историки. Каждое имя здесь – символ, за которым стоит определенная идеология и свой взгляд на государственное устройство. Из-за Петра ломали и ломают меньше копий, чем из-за 3 остальных, но тем чаще на него ссылаются, ставят в пример и назидание. Этим правителем у нас обычно восхищаются, его чтут и любят. Однако полного единодушия тут все же никогда не существовало. Да, большинство авторов оценивает первого императора с большей или меньшей степенью восторженности, а тех, кто отказывается признавать за Петром величие, очень немного. Но все же они есть, в том числе такие, от которых не отмахнешься. Приведу 2 полярные оценки. Они принадлежат не ученым, а литераторам, величие каждого из которых, если уж говорить о величии, не уступает Петровскому. Благоговейно признательная точка зрения большинства отражена в хрестоматийных строках Пушкина. Самодержавной рукой он смело сеял просвещение, не презирал страны родной, он знал ее предназначение. То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник, он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник. Но вот у Льва Толстого фигура Петра вызывает омерзение и ужас. Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь, четверть столетия губит людей, казнит, жжет, закапывает живых в землю, заточает жену, распутничает, мужеложствует, пьянствует, сам, забавляясь, рубит головы, кощунствует, ездит с подобием креста из чубуков в виде детородных членов и подобиями Евангелий, ящиком с водкой славит Христа, то есть ругается над верою, коронует, блядь, свою и своего любовника, разоряет Россию и казнит сына, и умирает от сифилиса, и не только не поминают его злодейств, но до сих пор не перестают восхваления доблести этого чудовища, и нет конца всякого рода памятников ему. Знаменитый фрагмент из «Черновика» к рассказу Николай Палкин. Доблести Петра действительно восхвалялись во все времена. И при монархии, и в СССР, и в постсоветской России. Дело в том, что этот правитель импонирует обоим истори противоборствующим лагерям, как государственникам, так и либералам, но очень по-разному. Первым царь нравится как создатель мощной военной державы. Вторым – как западник, повернувший страну лицом к Европе. В российском массовом сознании образ Петра I прочно сформирован одноименным романом другого Толстого, Алексея Николаевича. Это замечательно талантливое произведение показывает царя патриотом и носителем высоких замыслов. Однако в более раннем рассказе тот же автор изображает царя совсем иначе – грубым, нелепым, зверообразным самодуром. Что была Россия ему, царю-хозяину? «Одобрили», — думал хозяин, когда с перекошенным от гнева и нетерпения лицом прискакал из Голландии в Москву. Когда другой хозяин, Иосиф Сталин, велел всей стране полюбить Петра, переменил свою точку зрения и писатель, Но трудно сказать, как он, хорошо изучивший исторические документы, относился к императору на самом деле. Должен сказать, что перед началом работы мое собственное представление об исторической роли реформатора было близко к пушкинскому. Однако я решил, что отрешусь от всех прежних знаний и буду знакомиться с Петром Алексеевичем словно бы заново, главным образом опираясь не на суждения историков, а на источники, благо их более чем достаточно. Есть и документы, и многочисленные свидетельства современников. Петр – первый русский монарх, который был открыт для широкого общения, много времени проводил за границей и был всем интересен. Интересной для мира впервые стала и Россия, на которую в Европе раньше почти не обращали внимания. Об удивительном царе очень много писали, в особенности иностранцы. Есть и русские мемуаристы, конечно, менее свободные в своих суждениях, зато лучше понимавшие суть происходящего. Голоса эти разноречивы, но в своей совокупности дают полную и выпуклую картину эпохи. Заходя вперед, скажу, что в результате этого обильного чтения мои представления о Петре и мое понимание сути его деятельности существенно переменились. Но свои выводы я изложу в самой последней, заключительной главе, и очень возможно, что читатель с ними не согласится. Остается объяснить, как устроена книга. Те, кто читал предыдущие части моей истории, уже знают, что принцип организации материала от тома к тому меняется. У каждого исторического периода своя специфика, и удобнее вести рассказ, применяясь к этим особенностям. В данном томе 4 раздела. Первый целиком посвящен фигуре Петра. Без знания и понимания того, что представлял собой этот человек, трудно было бы понять, почему события шли так, а не иначе. Обстоятельства его личной жизни, черты характера, умственное устройство, система взглядов, пристрастия и фобии, даже состояние его здоровья, все эти, казалось бы, частности, оказывали немалое влияние на жизнь страны, а некоторые из них стали частью национальной матрицы и сегодня воспринимаются миром как нечто исконно российское. Если русская литература вся вышла из гоголевской шинели, то про российское государство можно сказать, что оно до сих пор донашивает петровские ботфорты. Второй раздел называется «События». Это последовательное хронологическое изложение событий царствования, разделенное на 13 временных узлов. Третий раздел тематический. В нем вычленены главные направления, по которым жизнь страны изменилась в ходе реконструкции. Наконец, в четвертом разделе дается групповой портрет членов петровской команды, соратников и помощников, без которых государь не осуществил бы ни одного из своих масштабных замыслов. Все это люди сильные, яркие, дети своей эпохи и в то же время ее творцы. Эта книга вообще про то, как предки учились не следовать за историей, а творить ее. Как что-то у них получилось, а что-то нет. И почему? Личность. Воспитание. Воспитание как такового Петр, в общем, никакого не получил, если иметь в виду под воспитанием сознательную и ответственную подготовку вероятного наследника престола к высшей власти. Это упущение нельзя списать на примитивность тогдашних педагогических представлений, ведь предыдущие цари Федор и Алексей на заре жизни прошли весьма неплохую по тем временам выучку, которая сделала их образованными, пусть в старомосковском понимании, людьми и обучила царскому ремеслу. Но отрочество Петра прошло в весьма специфической обстановке, когда им никто всерьез не занимался, и даже скромным премудростям русского XVII века мальчика учили из рук вон плохо. Впрочем, раннее детство царевича не предвещало никаких отклонений от давно разработанного порядка. 14-й по счету ребенок государя Алексея Михайловича появился на свет 30 мая 1672 года. Впечатляющая многодетность монарха, всего у него будет 16 отпрысков, обманчива. Для продолжения династии значение имело лишь мужское потомство, пережившее детский возраст. Таких сыновей у царя к моменту рождения Петра было только двое, и оба очень нездоровые, как говорится, нежильцы. Третий сын родился крепким, и можно было надеяться, что он выживет. В Кремле от великой радости 3 дня звонили в колокола и палили из пушек. Нормальное царское детство у Петра продолжалось 10 лет, пока правили его отец, умерший в 1676 году, и старший брат Федор Алексеевич, прохворавший всю свою короткую жизнь и скончавшийся весной 1682 года. В 5 лет, как положено, маленького царевича начали учить азбуке, часослову, псалтырю, евангелиям. Учил подьячий Никита Зотов, который, кажется, плохо справлялся со своим делом. Оно и неудивительно, если учесть последующую карьеру этого субъекта во всешутейшем, всепьянейшем и сумасброднейшем соборе. Зотов был человеком никчемным, большим пьяницей. Он не смог научить своего подопечного даже грамотному письму. При всей условности тогдашней орфографии царские записки выглядели чудовищно. «Он пишет невозможно», — сетует Ключевский. «Не соблюдает правил тогдашнего правописания, с трудом выводит буквы, не умеет разделять слов, пишет слова по выговору. Между 2 согласными то и дело подозревает твердый знак «всегда сотерелять взяв». Еще ужасней был почерк, по чистоте которого тогда отличали образованного человека. В петровских каракулях, совершенно неудобно читаемых, сегодня могут разобраться только специалисты. Возможно, в дальнейшем царевичу больше повезло бы с учителями, но в мае 1682 года в жизни мальчика случился коренной перелом. Он был объявлен русским самодержцем, вначале единоличным, а после стрелецкого бунта вместе с братом Иваном. Не буду пересказывать эти политические пертурбации, подробно описанные в предыдущем томе. Сейчас они интересуют нас лишь с точки зрения петровского воспитания и образования. Первое катастрофически исказилось, второе фактически прекратилось. Тому несколько причин. Во-первых, статус монарха, пускай номинальный, возлагал на мальчика серьезные, главным образом, церемониальные обязанности и заставлял окружающих относиться к нему иначе. Какой-никакой, а государь. Во-вторых, положение Петра после захвата власти царевной Софьей сделалось непрочным и двусмысленным. Правительница и ее окружение воспринимали Петра как угрозу. Чем неразвитее и, если так можно выразиться, глупее оставался младший царь, тем меньше было оснований его бояться. Софья и ее фаворит Василий Голицын делали ставку на старшего царя, недееспособного Ивана, а двор Петра третировали и обделяли деньгами. Дельных, толковых людей, из которых могли бы получиться хорошие воспитатели и учителя, близ подростка не было. Имелась тут и еще одна интересная особенность. В ту эпоху всем вроде бы заправляли мужчины, но Петр вырос в мире, где доминировали женщины. Страной правила царевна Софья Алексеевна. Главой оппозиции была царица Наталья Кирилловна. Мужчины обеих партий находились в подчинении. В зрелом возрасте Петр будет начисто лишен обычной для старой Руси мизогинии, выпустит женщин из запертого терема, станет относиться к ним как к равным, а свою избранницу возвысит до положения соратницы, дав старт грядущему веку женщин. Маленький Петр целиком находился на попечении матери, вдовствующей царицы Натальи и ее родственников Нарышкиных, совершенно не заботившихся об обучении мальчика. К этому времени как раз закончилась начальная стадия учебы, на которой Петр худо-бедно освоил грамоту, писание и церковное пение. Далее, по уже сложившемуся порядку, он должен был перейти на попечение монахов Киевской школы, которые преподавали бы ему грамматику, риторику, философию, диалектику, а также латынь, греческий и польский языки. Именно так по западно-русской системе учились его старшие братья и сестры. Однако постичь все эти премудрости Петру было не суждено. Как пишет Платонов, царь остался неучим и невеждой. Получи мальчик стандартное славянское образование, вряд ли он впоследствии так жадно тянулся бы к Европе, но вместо греческо-киевской схоластической учености Петр увлечется другой системой знаний, немецкой, прагматической. Этим на всю жизнь и определится направление, в котором будет развиваться его бойкий ум. Дядьками, то есть воспитателями Петра, В это время были брат царицы Лев Нарышкин, еще один родственник, окольничий Тихон Стрешнев и князь Борис Голицын. Известный мемуарист князь Куракин, хорошо знавший жизнь царского двора, дает всем троим нелестные характеристики. Юный Лев Нарышкин, всего на 8 лет старше питомца, невоздержан к питью и гораздо посреднего ума. Стрешнев, дворцовый интриган, и тоже не умен. Голицын, хоть и умен, но пьяница, и к делам неприлежной, понеже любил забавы. Мы увидим, как беспомощно себя проявит Нарышкинская партия после 1689 года, когда получит власть над государством. Находясь на попечении этой троицы, царственный отрок, в общем, был предоставлен сам себе. Занимался только тем, что увлекало, и учился только тому, что вызывало любопытство. Интересы юного царя ограничивались двумя сферами. Он любил военные игры и механические устройства. Сохранились документы, по которым можно восстановить постепенную эволюцию интересов и запросов мальчика, подростка, юноши. Сначала для него закупали игрушечное оружие, потом настоящее. Затем дошла очередь и до более серьезного снаряжения. У десятилетнего царя была потешная площадка с деревянными пушками, где он играл в войну с потешными ребятками, своими сверстниками из детей дворцовой челяди. Но уже через год в подмосковном селе Воробьеве Петр начинает палить из настоящих орудий. В 13 лет он строит на Яузе маленькую крепость с башнями и подъемным мостом. Она называется Пресбург. Стало быть, в этом возрасте царь уже любит все немецкое. Ребятки подрастают. Их становится больше, счет уже идет на сотни. Часть живет в Преображенской слободе, часть в Семеновской. Так зарождаются две будущие гвардейские части российской армии. Эти живые игрушки учатся маршировать, дудят в трубы, бьют в барабаны, устраивают стрельбы. Не нужно, впрочем, преувеличивать боевую мощь потешных батальонов, как это делают некоторые авторы, утверждая, что те сыграли важную роль в августе 1689 года, когда Нарышкина отобрали власть у правительницы Софьи. Преображенцы и семеновцы тогда еще были слабы и не могли бы защитить Петра от московского гарнизона. Победу обеспечил раскол среди стрельцов и переход регулярных солдатских частей на сторону младшего царя. Свою роль петровские солдатики сыграют позже. Не меньше, чем военными забавами, юный царь увлекался всякого рода техническими устройствами, любыми. У мальчика была отличная практическая сметка, острая сообразительность и ловкие руки. В 12 лет он приказывает купить каменщицкую снасть, молотки и лопатки. Потом ему прямо в хоромах устанавливают какую-то кованую медную доску, вероятно, верстак. Далее Петр обзаводится плотницким, столярным, кузнечным снаряжением. Больше всего до конца жизни он полюбит токарное дело и впоследствии достигнет в нем изрядного мастерства. Став постарше, юноша велит привезти ему из Европы готовальню и астролябию. Более сложные инструменты требуют знания математики, и Петр начинает учиться точным наукам, бессистемно, но страстно. Известно, что с элементарными правилами арифметики он ознакомился лишь в 16-летнем возрасте, зато потом сразу перешел к баллистике и фортификации. Учителя вроде Никиты Зотова таких дисциплин не знали, и Петр начинает окружать себя чужеземцами. В Москве конца 17 века ничего удивительного в подобных контактах уже не было. Царский двор давно привык пользоваться услугами иностранцев, когда требовались какие-то навыки или познания, которыми не обладали русские. В свое время, в середине столетия, патриарх Никон приказал иноверцам селиться в одном месте, изолированно от православных, дабы те не соблазнялись басурманскими богослужениями и обычаями. В результате рядом с Москвой вырос настоящий европейский городок Кукуй, или немецкая слобода, где и жили немецкие, голландские, британские, швейцарские офицеры, мастера, коммерсанты, промышленники. От основной резиденции Петра в Преображенском до Кукуя было всего 2 километра.